Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Книговорот». 13 марта, московское время, 17 часов 1 минута уже. У микрофона Василий Дрожжин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, которых я рад приветствовать. Ребят, привет.
Да, привет слушателям, привет, Глеб, привет, Вась. Всех очень рад слышать и рад всех, всем тем, кто нас будет сегодня слушать.
Да, Вась, привет взаимно.
Ну что ж, друзья, мы с вами выходим впервые после 8 марта, и хочется, пусть и уже постфактум, но поздравить всю прекрасную половину человечества, тех, кто нас слушает. Есть ряд постоянных слушательниц у нашей программы, поэтому девушки, девочки, женщины, всех вас поздравляем с этим замечательным днем весны. И, конечно же, не только 8 марта является поводом дарить вам подарки, говорить комплименты. Ну и собственно, это в том числе повлияло на выбор темы нашего сегодняшнего эфира. Мы будем говорить сегодня про женщин-авторов и вспоминать любимых писательниц, ну и, наверное, в общем-то, какие-то, естественно, произведения, самые главные в их профессиональной карьере. Но предлагаю начать я, наверное, все-таки не с этого. Во-первых, напомнить контакты прямого эфира нужно. Номер 8 800 100 ровно 2015 актуален. Звонок бесплатный из любого региона России. И также вы можете писать в WhatsApp смс-сообщение на номер 8 903 707 26 71. Алишер Цвит наш эфир сегодня обеспечивает и ваше сообщение до нас донесет и соединит вас, если вдруг вы захотите к нам в эфир позвонить. Ну что, друзья, на самом деле предлагаю поговорить, наверное, в целом о том, есть ли какие-то вещи, которые выделяют женщин-писательниц в сравнении с мужчинами. А вот есть ли какие-то критерии, какие-то вещи, допустим, вы читаете книгу, вы не знаете, кто ее автор, и почему-то вам кажется, что все-таки автор — это она. А бывало ли когда-нибудь такое с вами? Вот у меня в какой-то момент я себя прям ловил на мысли, что это точно писала женщина. Но, может быть, это я в себе не до конца победил какого-то сексиста. Скажите, вот допустим ли сексизм в литературе? Есть ли какие-то особенности, характерные черты в манере, в стилистике, в эмоциональности, которые выдают писательниц женщин?
Ну, можно я начну тогда, да, потому что я как раз на эту тему думал перед тем, как выйти на программу, и к тому же у меня очень плохая связь, пока она есть, я что-нибудь скажу, да. Смотри, мне кажется, что ситуация сейчас очень сильно меняется, потому что если раньше, да, каком-то сексизме в восприятии литературы был смысл говорить, опять же, наверное, был некий стереотип, который, в свою очередь, конечно, все равно, ну, так или иначе, поддерживался какими-то авторами, то есть о том, что вот ты говорил последнее, да, некая, может быть, большая эмоциональность женщины, она переносится и в более литературу, да, то есть каким-то, может быть, эмоциям, чувствам, нежели каким-то рациональным вещам женщины должны бы уделять больше внимания, и, наверное, так было до какого-то момента. Ну, вот как раз-таки сейчас, наверное, вот если говорить о таком понятии, как феминизация литературы, она заключается не в том, что у нас стало больше женщин-авторов, и что они пишут о каких-то женских проблемах. Как раз-таки потому, что сейчас женщины вполне себе могут писать абсолютно мужскую прозу, и наоборот, иногда, читая произведения иных мужчин, ловишь себя на том, что есть какая-то абсолютно такая, может быть, вот именно феминистическая манера, да, поэтому здесь, вот если раньше, да, какая-то проблема, ну, не проблема, какое-то различие можно было бы выделить, то в современной литературе, мне кажется, она постепенно стирается и будет стираться дальше. Именно потому, что, ну, то есть сейчас ситуация очень сильно поменялась в быту, в жизни, потому что, в общем-то, сейчас очень много мужчин зачастую выполняют те функции, которые раньше считалось, что можно возлагать только на женщину, и наоборот, кстати. Вот. И, наверное, это, естественно, сказывается и на литературе, и, может, даже на каких-то других областях творчества.
Ну, я вот до сих пор считаю, что есть какие-то определенные жанры, где ну, женщин, ну, не то чтобы проще, но как будто бы их ты видишь чаще, встречаешь чаще, да, это и, безусловно, любовный роман, это огромный блок литературы, связанный с психологией, с воспитанием, с педагогикой, ну и в том числе некоторые примеры авторов, которые я приведу сегодня, этот тезис, наверное, подчеркивает. Ну вот, Федя, не знаю, согласится ли с тобой или, может быть, свою какую-то точку зрения озвучит, Федя, скажи.
И с тобой тоже. Вообще, да, я на самом деле, вот я сейчас пытался, честно, пока вы отвечали, подумать об ответе на твой вопрос, чувствую ли я по тексту гендерную принадлежность этого текста. И я понимаю, что, наверное, нужно проводить слепой тест, я вот так вот не отвечу. То есть, как бы, вроде бы, вспоминаю, мне кажется, как будто бы чувствую, но вот если вот мне дать там, я не знаю, 100 текстов и сказать, кто их написал, мужчина или женщина, я абсолютно уверен, что я много раз не угадаю, и, наверное, вот... Я, наверное, себе, я, даже если такое есть, я, наверное, себе додумываю, что я догадался. Ну, наверное, вот примерно вот так происходит. Что касается феминизации литературы, мне кажется, что это вообще абсолютно согласен с Глебом с тем, что он говорил, сам собирался выражать эту мысль. Она заключается в том, что как раз, мне кажется, это самое главное достижение современного мира. Если вот у современного мира есть какие-то достижения, то это одно из самых главных. Что сегодня женщины, им не обязательно писать какие-то сугубо женские темы, им не обязательно писать о правах женщин, ну, то есть они могут писать все, что угодно, и они сегодня действительно, ну, вот в литературе, по крайней мере, абсолютно полноправные члены литературного мира, и мне кажется, это, ну, как бы, это действительно вот то, чем вот нам, вот, жителям этой планеты в 21 веке стоит гордиться, это, наверное, очень большое достижение в этом смысле, вот, и, наверное, ну, как бы, вот, процесс становление женщин-писателей, он, ну, как бы, занял продолжительное время, и вот только-только, вот, наверное, последние там десятилетия мы как раз вот можем говорить о том, что вот сегодня мы можем представлять там женщину, которая пишет детективы, фантастику, и просто мы оцениваем не потому, что то есть у нас нет снисхождения, но это написала женщина, но написала неплохо, а это просто хорошая или плохая книга, и мы уже совершенно спокойно это оцениваем. Это, мне кажется, вот как раз признак мира сегодняшнего, и еще раз скажу то, что красит этот мир.
Да, ну, в 25-м году мы в рамках нашего эфира уравняли авторов женщин и мужчин в правах. Это можно подчеркнуть. Но, на самом деле, мне кажется, действительно есть какая-то определенная доля того, что, допустим, мужское сознание больше такое рациональное, логическое, а у женщин развит эмоциональный интеллект, и в рамках какого-то творческого процесса литературного это тоже проявляется, но грань — это действительно все более зыбкая, и, ну, если раньше, наверное, мы понимали, да, и, может быть, там, приметы времени тому способствовали, сейчас действительно эта феминизация в целом в культуре диктует то, что женщина может быть гораздо более логичной, гораздо более рациональной, а мужчина может быть гораздо более эмоциональным и чувственным, и это, в принципе, сейчас нормально, наверное, собственно, поэтому будем считать, что разницы в этом нет.
Да, одну маленькую ремарку просто скажу, что вот мы говорим, когда слово феминизация, это, наверное, и для слушателей стоит отметить, у нас почему-то в культуре принято говорить, что феминизация — это что-то более женственное. Вообще изначально слово феминизм подразумевалось как действительно уравнивание, вот, и мне кажется, стоит об этом тоже не забывать, и когда мы говорим про феминизм, именно к этому и стремиться.
Да, ну что, такое пространное у нас вступление получилось, к тому, к чему мы, собственно, и подбираемся. Давайте попробуем повспоминать, привести примеры наших любимых женщин-писательниц без привязки к каким-то критериям. Просто единственное основание – это наше пристрастие. Да, мы максимально субъективны, ну вот, по крайней мере, я абсолютно субъективен здесь был. Вспомнил именно тех женщин и их произведения, которые мне в те или иные периоды моей жизни нравились или нравится до сих пор, так что, ну, не знаю, могу, в принципе, я начать, и будем просто, может быть, по одному-двух авторов обсуждать одновременно. Как вы к этому относитесь?
Давай.
Как сказать? Ну что ж, давайте, тогда начнем практически по хронологии самая, наверное, ранняя из писательниц в моем списке. Писательница, которая наверняка вот в подобных подборках присутствует, несмотря на то, что написано ей всего лишь одно произведение. И, наверное, кто-то уже догадался, что речь идет о Маргарет Митчелл и ее, ну, безусловно, известнейшей книге «Унесенные ветром». Но, если честно, я не смог пройти мимо нее и не упомянуть ее в контексте нашего разговора, потому что, хоть я и читал книгу, ну, очень давно, специально какие-то моменты сегодня обновил, чтобы просто вспомнить сюжет, потому что было прям тяжело это сделать, просто копаясь в памяти. Но мне интересно было сегодня еще раз освежить биографию самой Маргарет, ведь действительно она родилась уже на рубеже 19-20 веков, в 1900 году, и не застав тот период, который она описывает воочию, она, в общем-то, использовала воспоминания своих ближайших родственников, отца и деда, которые воевали, в том числе за Южные Штаты, в войсках Конфедерации. Она работала журналисткой, родилась она в Джорджии, в Атланте, собственно, и проходила ее журналистская карьера. Работа над романом «Унесенные ветром» заняла у нее около 10 лет. Ну и в целом как раз, наверное, очень много дало ей то, что она изучала источники, будучи журналистом, обращаясь к разным периодам событий войны, за войны севера и юга, да, которая происходила в 60-е годы 19 века. Но если оценивать саму книгу, тут, конечно, очень много разных мнений, и мы ее, кстати, в рамках нашего эфира не обсуждали. Когда-нибудь, может быть, это произойдет. Но вот несмотря на все то, что в ней присутствует, да, с одной стороны, ее можно рассматривать как любовный роман, как история взаимоотношений. Это такой действительно эпос, но кроме как сильную женщину, которую мы видим, да, вот в генеральной линии этого произведения, в качестве фона здесь много разных событий, да, это и смена жизни в связи с военными событиями, это история смены взглядов человека, и в начале романа мы видим 16-летнюю юную девчонку, и в конце мы видим, какой путь прошла героиня. Ну и, конечно, вот тот слоган, который изначально был названием книги, да, в русском переводе «Я подумаю об этом завтра» или «Завтра будет новый день», по-моему, так называлась книга изначально. На самом деле здесь, как мне кажется, все, ну, не настолько поверхностно, не настолько, может быть, попсово, как многие сейчас представляют, в том числе и по экранизации этого произведения. Мне книга нравится, я считаю это действительно большим произведением, и Пулитцеровская премия тоже была в целом, я думаю, этому произведению присуждена заслуженно. В общем, в первое в моем списке это Маргарет Митчелл. Ну, а к пункту 2 я, наверное, перейду после какого-нибудь предложения от вас.
Ну, с кого начнем? Давай с меня.
Давай с меня.
Ну, на самом деле, я когда думал, кого вставить сюда, я думал порекомендовать какие-то интересные и неочевидные вещи или взять что-то такое простое, но эпохальное. Не знаю, как я в итоге какие примеры буду дальше приводить, но сначала, наверное, начну, на мой взгляд, с эпохального, и это будут отечественные авторы. Я говорю про Ахматову и Цветаеву. Мне кажется, что это тот самый пример, когда, ну, вот то, о чем мы говорим, о феминизации литературы, если говорить, то для русской литературы это как раз первые женщины, которые, ну, как бы стали полноценными, ну, такими большими поэтами, большими литературными единицами, наверное, так можно сказать. То есть это тот случай, когда мы говорим про стихи, что Ахматовой, что Цветаевой, первые поэтессы, да, не потому что там они женщины, не потому что это было что-то выдающееся, потому что женщины что-то написали, а потому что это действительно абсолютно полноценно, равноценно самым лучшим, я не знаю, вот самому лучшему, что было в русской, да и в мировой литературе тоже. И мне кажется, что в этом смысле Ахматова и Цветаева, ну, очень неплохо, Ну, я не знаю, и в качестве рекомендации тоже, если давно не читали, просто это вот тот самый случай, когда, мне кажется, в нашей подборке абсолютно уместно.
А у тебя есть какие-то любимые произведения, или ты вот так в целом оцениваешь творчество?
У меня есть отдельные стихи любимые, но просто, понимаешь, отдельные стихи приводить в пример — это не очень хорошая история, а так сказать, я вообще не профессиональный там, ну, я не очень разбираюсь в поэзии, поэтому в целом я их просто, ну, как бы люблю, я могу их читать, но вот говорить о каких-то отдельных произведениях, наверное, не имеет смысла, просто они сами по себе как отдельные величины, более, наверное, существенны.
Ну, здесь сложно не согласиться. Глеб, скажи, если ты нас слышишь...
Да, я вас слышу.
Да, кого бы ты порекомендовал в начале?
Ну, смотрите, в начале ремарку тогда маленькую сделаю. Почему я отмел сразу для себя и Ахматову, и Цветаеву петь? Потому что все-таки вот я думал, что давайте остановимся на прозе. Потому что даже если там взять какую-то очень ограниченную прозу и то, и другое, то это именно вот та проза, которую пишут поэты. Вот, я, ну, не знаю, может быть, я поступил неправильно, но в данном случае, мне, когда я думал прежде всего о прозаиках. И я пытался понять, вот так тоже о чем, какой бы мне список составить, в общем, между любимым и чем-то таким, что повлияло действительно даже, может быть, не столько на литературу, сколько на историю. Вот, ну, я решил остановиться на чем-то среднем. Не знаю, успею ли назвать всех, поэтому начну, вот, наверное, с любимого автора женщины, ну, или, так скажем, одного из любимых авторов женщин, которые, я считаю, действительно очень глубокие, и, может быть, даже в нашей отечественной какой-то традиции недооцененных, это французская писательница Дафна де Мария. Вот, на мой взгляд, это очень такое блестящее сочетание, с одной стороны, умение создать занимательный, интересный сюжет, с другой стороны, глубины, многослойности, не побоюсь этого слова, какого-то философского глубокого подтекста. И я знал, Вась, да, что ты скажешь, вот, чтобы ты посоветовал почитать. Я думаю, что когда-нибудь, если мы с вами дойдем, я бы с удовольствием пообсуждал какие-нибудь романы Дю Марии, допустим, «Козел отпущения» или «Ребекка». У нее, ну, как бы, у нее еще очень много чего есть, чтобы почитать. Вот. И, кстати, у нее очень классные рассказы, новеллы, то есть там, опять же, до такой очень пронзительной современной прозы, до практически таких элементов фэнтези и мистики, и все делается, опять же, очень профессионально и нетривиально, поэтому вот Дафну де Марье я прямо усиленно рекомендую.
Хорошо, ну что, теперь мячик на моей стороне. Я тогда сразу двух авторов назову, тем более, что между ними есть определенные сходство. Они обе из Алабамы, Соединенные Штаты. Не совсем в одно время родились, но не такой большой промежуток времени их разделяет. Харпер Ли тоже, наверное, из классики. Произведение, которое мы отмечали, «Убить пересмешника». И, в общем-то, наверное, ее роднит в чем-то с Маргарет Митчелл то, что, ну, ее известность продиктована в основном одним произведением, хотя, в отличие от Митчелл, у нее все-таки есть другие рассказы, краткая форма, и даже второй роман, который до сих пор то ли является самостоятельным произведением, то ли была более ранняя версия «Убить пересмешника», об этом критики спорят, и тем более, что эта книга была выпущена в 2015 году, за год до смерти писательницы в возрасте 90 лет. В общем, что можно сказать про Харпер Ли? Она является дочерью юриста, сама пошла по стопам юриспруденции. Ее друг Труман Капоте тоже является известным писателем, и у него произведений даже больше, чем у Харпер Ли. Ну, в общем-то, если говорить про «Убить пересмешника», кстати, у нас есть отдельный выпуск, посвященный этой книге, его можно найти в архиве и переслушать. Здесь действительно тоже примета времени и как раз вышедшая книга в период процессов, связанных с борьбой за гражданские права в США, реально существовавшее дело в Скотсбери, Алабама, когда темнокожих людей чуть ли не линчевали за преступления, которые, вполне вероятно, они не совершали. И вот этому действительно посвящена книга. Здесь очень много моментов, связанных не только с вопросами расовой сегрегации, но и взросления и воспитания. Ну, это вечная классика, мне кажется, ее как-то пересказывать бессмысленно. Просто если вдруг вы еще не ознакомились с этим произведением, я рекомендую вам это сделать. Ну и вторая автор, которая тоже у нас в эфирах звучала многократно и в рекомендациях, и в качестве обсуждения отдельных произведений, это Фэнни Флэк. Она тоже родилась в Алабаме, только в городе Бирмингем. Является ее настоящее имя ее Патриция Нил, но поскольку она в свое время хотела продолжить актерскую карьеру, реализовать себя именно в этой сфере, она выбрала псевдоним, с которым стала известной, ну, в общем-то, и актрисой, и ведущей, и сценаристом, и, конечно же, писательницей, являлась мисс Алабама в свое время, и ее мы знаем по большому количеству произведений, которым характерна доброта, описание людей, ну, наверное, простых, с которыми многие себя могут ассоциировать, такой простой человек, средний класс, и, конечно же, очень-очень жизнеутверждающие сюжеты. Интересно, кстати, сегодня тоже изучая биографию Фэнни Флэк, обнаружил, что она была дислексиком, и ей крайне тяжело было грамотно писать, вообще составлять тексты, и то, что она, несмотря на эту особенность, выдала такое большое количество произведений, да, ну и еще автор жива, и, может быть, мы еще какие-то новые произведения увидим, это, мне кажется, очень здорово. Вообще, если вдруг вы не читали книги Фэнни Флэк, Дейзи Фэй и чудеса, красно-зеленые помидоры, кафе «Полустанок», «Рождество и красный кардинал», мне кажется, стоит с этим ознакомиться. Ну, давайте я теперь встаю на паузу и предоставляю слово вам. Ну, можно Феде, наверное.
Ну, у нее, да, у Фэнни Флэк еще «Жареный зеленый помидор» недавно вышло продолжение, можно их почитать. Да, еще у нее про дислексию, у нее есть и в «Дези Фэй и чудеса» упоминания, и в «Добро пожаловать в мир, малышка», там тоже она много об этом рассказывает. Ну, это отдельная история. А, можно долго продолжать по классике, я подумал, что я рекомендации никаких не произнесу, если буду совсем классику проталкивать. Единственное, скажу, что я обожаю «Гордость и предубеждение». Если вдруг кто-то не читал или даже читал, перечитайте, читайте, и читайте можно очень много раз. Джейн Остин — это просто прекрасно, особенно когда понимаешь, что это начало 19 века, и радует, и прекрасно. Ну, еще из... Естественно, нельзя, наверное, сегодня не упомянуть Джоан Роулинг. Ну, давай ее упомянем в том контексте, что она в ближайшее время, я так понимаю, что прям вот как, я не знаю, как вот нас все следят за том, что Александр Овечкин догонит Грецкий или нет, вот Джоан Роулинг, возможно, уже в этом году станет первым писателем в мире по количеству изданных экземпляров. Скорее всего, она им уже станет в этом году. Вот, ну а если говорить про какие-то рекомендации, опять же, про какие-то, ну, такие эпохальные, значимые, не то чтобы эпохальные, но значимые, на мой взгляд, вещи, я снова к русским авторам, писательницам, авторкам, я не знаю, как хотите, называйте. Мне кажется, одна из сильнейших писательниц российских на текущий момент — это Карина Шейнян, и ее книга «С ключом на шее». Это не последняя ее книга, последняя книга у нее вышла вот недавно, «Соспыга» называется, но «С ключом на шее», при том, что я считаю, что это, наверное, самая сильная ее книга и одна из самых сильных книг, написанных русскими писателями в 21 веке. На самом деле, эта книга практически повторяет сюжет романа «Оно» Стивена Кинга, и он, ну, как бы, не то чтобы прям повторяет, но она очень-очень сильно на него похожа, но при всем при этом у нее настолько сильный, ну, местный колорит, настолько в ней, ну, как бы детализированные описания будней российского провинциального города, в данном случае там в небольшом в городке в Приморье происходят все события, и настолько при всем при этом, даже вот если, ну, как бы, если не обращать внимания на похожий сюжет, настолько у нее качественно прописана вот вся вот эта вот, ну, то есть экшен, вот это вот все, что связано с мистикой, все вот, вот эта часть, что, кстати, в русской литературе очень не всегда хорошо получается, у нее это очень круто сделано, и на самом деле там еще есть вот такая черта, которая тоже присуща не всем авторам, наверное, у Роулинг она есть, у нее там герои, они находятся, ну, как бы, описываются в нескольких возрастах своих, то есть, когда они были там маленькими детьми, подростками, когда они там были уже чуть постарше, и когда они были взрослыми уже, и там вот настолько точное совпадение поведения героя и возраста, я это очень сильно ценю, это очень редко бывает, в общем, я эту книгу всем рекомендую, я думаю, может быть, мы с вами ее даже когда-нибудь обсудим. Карина Шейнян «С ключом на шее» называется роман.
Да, отлично. Добавляем в подборки. Глеб, ну что, очередь дошла до тебя.
Ну что, я сейчас прям буду банален. Во-первых, я, конечно же, тоже думал, повторится мне за Федей или нет, потому что я тоже, конечно, не мог не сказать про Джоан Роллинг, потому что я еще раз повторюсь, я подбирал именно по степени влияния на какой-то, не знаю, там, исторический процесс. И в данном случае, конечно, Джоан Роллинг — это, наверное, одна из самых таких именно современной литературы вот среди женщин, потому что, ну, то есть, с одной стороны, контент у них Гарри Поттера, да, который, ну, то есть, что там говорить, да, это совершенно оригинально. С другой стороны, это ее несчастье, потому что она всю свою жизнь теперь пытается перестать быть автором одной книги. Вот ей пока это, к сожалению, мало удается. Вот.
При этом во-вторых, у нее есть вторая, другая прекрасная книга, да?
Есть, да, я про нее как раз тоже хочу сказать. Да, то есть, ну, это будет третья моя мысль. Да, во-вторых, она, конечно, как раз-таки, наверное, известна тем, ну, это уже скорее касательно ее личных каких-то историй, да, что, наверное, если говорить вот о каких-то женских делах, ну, в том плане, то есть, про пропаганде прав женщины, феминизации и так далее, то она, конечно, известна множеством своих высказываний. Вот, и причем за многие из этих высказываний она неоднократно получала. Вот, и от поклонников, и от противников. Ну и, наконец, да, по поводу романа, значит, все-таки давайте назовем книжку, которую действительно стоит обсудить когда-нибудь, потому что книжка действительно нетривиальная, она недооценена, потому что она вышла где-то вскоре по... Как все ждали чего-то, видимо, похожего, вышло что-то совсем не похожее, которое, вот он не похож, не похож на Гарри Поттера, но и тем, чем ждали. Вот, не похож, вот это настолько оригинальное произведение, которое, конечно, стоит обсудить, и это, наверное, то, что является... И вдовесочек, да, то есть я тоже на второго автора назову, и тоже, естественно, это будет эпохальный. И с кем обычно количество публикаций, кстати, вот до сих пор не насчитала, что вот все-таки самым издаваемым автором была именно она. Вот, может быть, только сейчас Роллинг удастся ее обогнать. Это, конечно же, Агата Кристи. Можно как угодно к ней относиться, но, конечно же, несомненный переворот и в жанре детектива, и именно в том плане, что женщина, которая пишет подобного рода литературу, по-моему, тоже Агата Кристи, это первый такого рода пример, да, поэтому, ну, не назвать ее, конечно, никак нельзя.
Агата Кристи тоже была у меня среди вариантов, но я решил свой список не раздувать. И давайте в завершении тоже двух женщин-писательниц назову наших русских. Первая – это Гузель Яхина, чьи произведения мы обсуждали в том числе в наших эфирах. Да, это и «Эшелон Самарканд», и «Зулейха открывает глаза», и «Дети мои». Пишет о сложном, но достаточно...
У нее вышла, кстати, новая книга, извини, Вась.
Да.
Эйзен, но... называется, про Эйзенштейна.
И поскольку у нас совсем мало времени остается, но не могу эту автора не упомянуть, с ней знакомился совсем недавно, Нина Дашевская, пишет о подростках, для подростков, но и для взрослых также. Книги замечательные, это детская литература, премия имени Крапивина, сама является музыкантом, но при этом пишет, ну, на мой вкус, очень-очень глубоко, интересно, и если вы ее не читали, то, мне кажется, это будет очень-очень классно, интересно и детям, и взрослым. Нина Дашевская, рекомендую. Ну, как вариант, если хотите с чего-то начать, «День числа» — достаточно такое небольшое произведение. Ну и на этом, я думаю, будем завершать. Вот такая у нас подборка разномастная, очень сильно сегодня получилась. Спасибо, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем счастливо.
Книга ворот.